Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Евгении Николаевиче Трубецком и Льве Михайловиче Лопатине.
Жизненный и творческий путь двух профессоров Московского университета Льва Михайловича Лопатина и князя Евгения Николаевича Трубецкого окончился ровно 100 лет назад, в 1920 году, через 3 года после революции. Оба они настойчиво искали смысл жизни и поэтому были причастны философскому идеализму. Оба они верили в безусловное начало жизни и были религиозными людьми. Евгений Николаевич Трубецкой был избран делегатом Поместного собора Русской Православной Церкви в 1917 году. Можно ли назвать Евгения Трубецкого и Льва Лопатина христианскими философами? Что связывало и что разделило этих мыслителей? Являются ли поставленные ими вопросы актуальными для нас сегодня? Об этом в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова, председатель редакционного совета портала «Русская идея» Борис Вадимович Межуев.
Здравствуйте,
Борис. Вот в этом году исполняется 100 лет со дня кончины двух замечательных русских философов Евгения Николаевича Трубецкого и Льва Михайловича Лопатина. Угу. Буквально вот в эти дни, да?
Буквально, да. Были, мы находимся...
Были празднования в Новороссийске, если так можно назвать эту памятную дату, да, потому что Евгений Николаевич умер 5 февраля, на краю своей родины 5 февраля, отступая с Белой армии. Он никуда не эмигрировал, не уехал. Тиф его настиг. И, насколько я знаю, в этот день там была панихида, были мероприятия. Приехал его внук из Парижа, который участвовал в этих событиях. Ну, а столетие смерти Льва Михайловича Лопатина в 1920 году вот буквально предстоит нам 21 марта. Да. И что этих людей объединяет? Почему мы о них решили вспомнить вот так вместе, что называется?
Конечно, главная причина — это парадоксальная близость их смерти. То, что один умер, а их разделяет буквально там 2 недели. Ну, чуть, может быть, чуть больше.
Хотя Лопатин был старше.
Нет,
да?
Нет, 2 недели я, конечно, ошибся.
Ну, их, полтора
5
месяца.
Марта, да, полтора месяца. Да. Да. Лопатин был старше, по-моему, Лопатин 1955 года рождения, Евгений Николаевич, по-моему, 1963 года рождения, то есть у них разница довольно заметная, хотя по на самом деле, любопытным образом, их, в принципе, можно причислить к одному поколению. То есть это все-таки люди примерно одного философского поколения, одной философской генерации, одного круга мысли, вот, и главным образом объединены фигурой Владимира Соловьева. Но до Владимира Соловьева я вот, мы, наверняка придется о нем сказать, как о человеке, который объединяет этих двух фигур. Да, еще важный момент, который нужно подчеркнуть, это то, что несмотря на то, что эти люди называли себя друзьями, в конце жизни они сильно разошлись. То есть их философская полемика, которая как раз касалась обсуждения наследия Соловьева, прямо перед революцией, прямо в последних номерах журнала «Вопросы философии и психологии», который редактировал Лопатин, привела к их личному расхождению. То есть она была настолько для них значима, эта полемика, что они не смогли лично общаться. То есть, в общем, они...
То есть по поводу Соловьева,
да, разругались, да? Да, да, они, в общем, это было, да, это был разрыв отношений. Это под конец полемика приобрела уже личный характер, переходом на какие-то некоторые личности. Вот, и хотя Лопатин удивлялся горячности Трубецкого в этом споре, он скорее, в общем, занимал более спокойную позицию, но, тем не менее, конечно, было видно, что на кону что-то очень важное стоит.
Ну, что для нас важно, это же был спор двух профессоров Московского университета.
Я об этом и хотел сказать, понимаете, я хотел сказать, что на самом деле... Вот то, что их объединяет, это, конечно, некоторая общая культура московская. Ну, я вот даже, так сказать, хотел бы даже сказать, арбатская культура, потому что Арбат, почему он так значим был для русской культуры? Потому что это был, собственно, район, где жил московская профессура, профессорская Московского университета. Преимущественно получали квартиры на Арбате. И это была культура, которая объединяла представителей аристократии с представителями такой мелкопоместного, можно сказать, ну, вообще, выслуженного дворянства. Владимир Соловьев не был дворянином по такому происхождению. Он, наверное, он был дворянином, потому что его отец, естественно, получил дворянство как
личное профессор, дворянство.
Личное дворянство.
Или потомственное.
Нет,
Сергей,
наверное,
Михайлович.
Потомственное.
Как ректор,
да. Как ректор университета получил потомственное дворянство. Но вообще он из духовного сословия. Да. Естественно, Трубецкие, понятно, это там Гедиминовичи, это, естественно, аристократическое, собственно, аристократическая, мощнейшая аристократическая фамилия.
Хотя вот. Бедный, отец разорился.
Николай Петрович Трубецкой. Ну, был все-таки губернатор Калужской губернии. Вот, но, тем не менее, разорил, ну, в силу своего образа жизни, в первую очередь.
Все деньги отдал на Московскую консерваторию.
Да. На основание Московской брат старший, это все-таки глава дворянства, да, Петр Николаевич Трубецкой. То есть это такая, ну, один из главнейших московских родов. А как раз Лопатин — это дворянская фамилия, но такая не очень крупная, Тульская губерния. Вот, и то есть, хотя и все это как-то все это не имеет никакого значения, потому что для вот этого сословия людей, которые принадлежали к Московскому университету, имели значение интеллектуальные, научные, творческие заслуги, а не родовые. То есть в этом смысле Трубецкие, например, никогда не кичились своей знатностью по отношению там, к Лопатину. И если там Сергей Николаевич Трубецкой, брат Евгений Николаевич или Евгений Николаевич чем-то и пытались превзойти своих полемистов, своих друзей, то скорее своими какими-то научными, философскими достижениями, а не апелляцией к происхождению.
Это вот не так... аргументом, что я князь, а ты
да,
нет.
Да, не князь, а ты не князь. То есть эти вопросы, это было просто абсолютно исключено. Они жили все примерно ведь в одном вот этом районе. Я даже как-то вот говорил о том, что вся почти русская философия, включая даже отчасти и советскую философию, это примерно один квадратный километр. Ну, и, разумеется, с некоторым уточнением.
То есть они могли, как у Джавы, сказать, да. Арбат мой Арбат, ты мое отечество.
Ну, мне не хочется всегда, когда вспоминают Арбат, вспоминают почему-то обязательно Акуджаву, а мне кажется, ну, наверное, это тоже имеет определенные основания, но главным образом надо вспомнить вот этих людей, то есть вот людей, принадлежавших к Московскому психологическому обществу, которые создавали журнал «Вопросы философии и психологии». Лопатин почти всю жизнь прожил в Гагаринском переулке, в знаменитом особняке, который существует до сих пор. Сейчас там, по-моему, Зураб Церетели что-то...
Дом декабриста Штейнгеля.
Да, дом
декабриста
Штейнгеля.
Знаменитый дом с потайной дверью.
Да,
да, по-моему, всю жизнь. Он же умер в этом доме.
Нет, он умер, да, но родился не там.
Родился не там?
Да, родился он где-то в другом месте, тоже на Арбате, в Нащекинском переулке он родился. Тоже в арбатских переулках, но немножко в другом месте. А потом, когда он еще был школьником, родители переехали вот в этот дом, многодетная была семья, ему дали на потолке детскую. Вот она была очень узкая такая. Он был...
В мансарде.
В мансарде, да. Этаже, то есть, и он там прожил всю жизнь. Он так никогда оттуда и не уходил. Даже будучи профессором Московского университета, он всю жизнь жил вот наверху. Вот внизу собирались гости, там знаменитые среды были у Лопатиных. Вот. Но Евгений Николаевич история немножко другая. Он, в общем, долгое время они жили в Калуге, хотя он учился, они оба учились в Московском университете. Лопатин закончил историко-филологический факультет, Трубецкой юридический факультет. Но в силу вот такой несколько особой карьеры, он там чуть-чуть по военной стезе пошел Евгений Трубецкой. Он потом, сдав экзамены, оказался приват-доцентом в Демидовском лицее Ярославля. А потом, в 92-м году, он был переведен в университет Святого Владимира в Киев. И в Москве он оказался, по-моему, году 903-м, если сейчас, вот тут я не могу, уже сдав, значит, он защитив магистерскую диссертацию, докторскую диссертацию. И вот тут есть такая интересная история, с нее можно, так сказать, немножко и начать, потому что Оба они были близки к Соловьеву, действительно. Но Лопатин был просто другом Владимира Соловьева детства. Он был на два года его моложе. И вот это, кстати, важная разница. Вот, как ни странно, разница между Лопатиным и Трубецким не так важна в поколенческом отношении, как вот это Соловьев 53-го года, Лопатин 55-го. Но вроде бы разница совершенно ничтожная.
Конечно, когда тебе 6 лет, а твоему товарищу
они вместе
по
там
детским
играли,
играм 4. Да,
вместе то... играли там в Покровском Стрешнево, там пугали местных дам, изображая себя привидение, как Соловьев потом вспоминал в письме Стасюлевичу. Но, тем не менее, вот вертикальные такие отношения очень быстро возникли. То есть Лопатин смотрел на Соловьева как на старшего наставника. Вот, вот именно как на человека, который привел его к философии, причем к определенной философии, привел его в сторону именно метафизики, такой вот идеалистически, спиритуалистически ориентированный. Вот. И он пошел в университет, ну, там он с некоторым читал курсы у Гирье, потом оказался уже в Московском университете. И вот, а Трубецкой, он общался с Соловьевым наездами, он был наездами в Москве, и с 86-м году он познакомился с Соловьевым в доме как раз Лопатина, вот как раз в этом самом Гагаринском переулке. Они вначале долго полемизировали, разошлись по экуменическому вопросу, по вопросу отношения к католицизму. Потом частично Трубецкой принял кое-какие аргументы, как и его брат, то есть он, не приняв католицизм, но все-таки принял такое более спокойное, менее ревностно, менее славянофильское отношение к западным конфессиям.
Соловьев в это время вообще соединение церквей родил, да?
Конечно, конечно.
А Трубецкие, они такие были
более
хомяковцы.
Они были хомяковцы, но вот они тоже сдвинулись в сторону такого
Причем
православного либерализма.
Скорее сдвинулся Сергей.
А?
Сначала сдвинулся Сергей. Евгений был более такой славянофильствующий.
Цитата. Евгений Трубецкой. Смысл жизни. «Мы должны искать смысл жизни не в горизонтальном и вертикальном направлении, отдельно взятых, а в объединении этих двух жизненных линий, там, где они скрещиваются. Если есть смысл жизни, то должна быть побеждена и превращена в высшую радость и та, и другая крестная мука, и физическое мучение земной твари, и тяжкое духовное страдание, страдание неудавшегося подъема к небесам. Этот смысл крестом испытуется, ибо, в конце концов, вопрос о смысле есть вопрос о том, может ли полнота неумирающей, совершенной, вечной жизни родиться из крайнего предельного страдания? Может ли крест, символ смерти, стать источником и символом жизни?
В общем, они постепенно перешли вот на какую-то общую линию такую, которую можно назвать православным либерализмом. То есть не приняв никаких католических, уж тем более теократических идей Соловьева, они все-таки отказались от славянофильского национализма, от того, чтобы вот принимать идею, что только мы являемся истинным воплощением христианства, только православие.
Ну, отождествление национальности и веры.
Национальности,
да, то есть
и веры.
Мы русские,
ну,
значит, мы должны быть православными.
Тоже, там,
и конфессиональность
То есть католицизм, конечно, ошибочен, но там есть какие-то положительные моменты, которые тоже не надо отрицать. Так вот, что здесь может быть важно, чтобы описать причину их финального расхождения. Хотя потом, может быть, мы еще вернемся и к причине их схождения. Там тоже будет интересно. Так вот, их расхождение заключалось в том, что Трубецкой, когда вернулся вот в Москву, он как-то захотел, видимо, сразу показать свое как бы присутствие в Соловьевском поле, свое какое-то определенное место, что он приоритетный ученик, что он ученик номер один. Хотя вроде бы мы не имеем каких-то определенных свидетельств того, что он пользовался какой-то особой, так не знаю, харизмой, благодатью, значит, Владимира Соловьева. Владимир Соловьев один раз написал рецензию на его работу, кстати, которую Трубецкой никак не отреагировал, на его диссертацию докторскую о Григории VII.
Религиозно-общественный идеал христианства.
Да. Он написал работу, и работу такую сложную. Там есть и положительные моменты, и критические моменты, где он как раз попытался объяснить свой теократический идеал. Но вот Трубецкой, что хотел сказать Трубецкой? Трубецкой пишет уже в 10-х годах 20 века работу «Мир созерцания» Владимира Соловьева, выходит два тома, и в ней он доказывает вот что. Он в ней доказывает, что главный Соловьев — это поздний Соловьев. Что вот поздний Соловьев, который в 90-х годов, Соловьев, начавшийся с работы «Оправдание добра», Соловьев, который... собственно, завершил свою карьеру, значит, работой «Три разговора». Кстати, вот сейчас вот вышел фильм, может быть, вы знаете, румынский, экранизация «Трех разговоров».
Да, но мы его не видели. Он был в Берлине, кинофестивале, да, показан. Причем вся работа Соловьева экранизирована.
Не вся, кроме «Повести об Антихристе».
А, ну это, там, видимо, следующая
фильм,
серия.
Фильм завершается...
Это будет следующая
фильм
серия.
Фильм завершается на том, что, собственно, вот герой, который как-то назван словом «Николай», я не знаю, почему назван «Николай», идет, собственно, брать эту рукопись трех краткой повести об Антихристе и не возвращается. Вот на этом, собственно, завершается фильм.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент философского факультета МГУ Борис Вадимович Межуев. Мы говорим сегодня о Лопатине и Трубецком Евгении Николаевиче. Угу. И вот мы возвращаемся к Трубецкому.
Возвращаемся к Трубецкому. Да, Трубецкой хотел доказать, что вот этот поздний Соловьев, которого он понимает лучше, чем все остальные, и является настоящим подлинным Соловьевым, настоящим философом всеединства, что он вернулся, отказался от теократических всяких иллюзий, отказался от гностических увлечений, отказался от такого слишком слепого следования неоплатонизму. И вот его поздняя философия, там теоретическая философия, «Три разговора», эстетические работы и частичное оправдание добра и является настоящей философией. Но вот проблема заключалась в том, что...
А почему вот этот вопрос вообще возник? То есть, угу, что у Евгения Николаевича была какая-то шкала оценок?
Была.
То есть это было связано с его церковностью, с его православием? С какой позиции он оценивал философские взгляды своего учителя?
Я думаю, с трех позиций. Первая позиция была отрицание пантеизма. Что Соловьев, ну, все-таки идея всеединства, ясно, что она частично смыкается с возможностью переинтерпретировать
ее в пантеизм. Пантеизм — это Бог везде.
Бог везде, да. Бог, да. То есть смешение творения.
Нету тварь. Личного Бога.
Нет, ну, это невозможно было упрекнуть Соловьева в этом. Но Соловьева можно было упрекнуть в том, что для него тварное и, вот, собственно, нетварное сливаются воедино. Что нету вот такого четкого разграничения тварного и нетварного.
И что... сам концепт творения, да, тоже как-то принижен, да, в философии.
Что немножко вот этот неоплатонический, вот это движение в сторону эманации, такой эманационизм, то есть идея о том, что Бог не столько творит мир, сколько как бы развертывает его из своего внутренней сущности, из своего потенциала, вот это все-таки вот в раннем Соловьеве очень ярко выражено.
То есть Трубецкой это отрицал.
Трубецкой это отрицал. Трубецкой, его философская концепция была попытка разъединения пантеизма и вот идеи всеединства. Ну, известно, как он пытался это сделать. Он пытался это сделать с помощью выдвижения идеи абсолютного сознания. То есть, что на самом деле вот в божественном сознании действительно все едино, но это не значит, что все причастно божественному бытию. А у Соловьева вот это разделение между божественным бытием и тварным бытием, он, ну, как бы неразделимо. Это приводит Соловьева к двум ошибкам. Первая ошибка...
С точки зрения Трубецкого.
С точки зрения Трубецкого. Первая ошибка – это теократия. И здесь у Трубецкого счастливо соединяются две его ипостаси. То есть его все-таки твердая приверженность православию и его либерализм политический. То есть вот эта теократическая утопия, по мнению Трубецкого, это продукт не просто какого-то там увлечения западными идеями, а это как раз продукт в какой-то степени славянофильства. Это и с одной стороны, то есть продукт вот этого национал-мессианизма, который Трубецкой в тот момент отрицает. А с другой стороны, продукт вот этого неоплатонического слияния
божественного и земного. Теократия — это прямая власть Бога на земле. Да?
Теократия — это прямая была власть Бога на земле, но не прямая, это невозможно, а через определенные институции, имеющие сакральный характер. Да, для Соловьева это римский папа, то есть первосвященник, это русский император, автор, и это фигура пророка, и он, видимо, предполагал, что это вот еврейский, вот вхождение еврейства в христианский мир, это привнесение идеи пророчества. Вот то, что еврейство выделено из христианского мира, это и приводит к тому, что пророков как бы уже нет во всех отечествах
христианских. Ну, такая достаточно утопическая, политическая. Абсолютно, плане да, идеи, что русский царь должен помириться с римским папой.
Но тут еще многое, что у Соловьев все-таки до конца жизни занимал четко антиконституционные позиции. Он не был конституционалистом. И даже сотрудничая с журналом «Вестник Европы», даже дружа с либералами, даже жестко стоя на позициях веротерпимости, что было для него важно, он все-таки доказывал, что высшая форма государственности – это самодержавие. Вот у него была статья, которая любопытным образом не вошла в его собрание сочинений, ни в первое, ни второе, только в брюссельское, значение государства оно называется. Он говорит, я стою на позициях самодержавия совести. То есть даже Иван Грозный лучше, чем парламент. Там, да, вот такие вещи. Говорю. Это он пишет в либеральном конституционалистском журнале «Вестник Европы» в декабре 1695 года. Тут сразу на него там...
1895
года, да. Статья не вошла ни в одно собрание сочинений. То есть настолько она была просто вне, собственно, мейнстрима даже вот этого. И для...
То есть даже при самодержавии, как хорошо говорите, самодержавие было, ну, что ли, неприлично.
Неприлично,
да?
Нет. Вот, то есть, ну, надо нет, было, если бы он в русском вестнике это говорил...
Надо было ругать самодержавие, да?
Подождите, там... ну, если бы он говорил это в русском вестнике, если бы он говорил это в правых изданиях, то, конечно, он бы мог это спокойно сказать, и даже если бы он сказал, что другое было бы плохо. Но это же было не правое издание. Все понимали, что это либеральное издание, где все-таки царит дух такого либерального конституционализма. Там не хотели свержения монархии еще в тот момент, хотели конституционной монархии, но...
А Трубецкой, соответственно, был конституционалист, да?
Трубецкой был, разумеется.
Они стояли с братом у истоков кадетской партии.
Да. Ну, Трубецкой так просто был некоторое время членом кадетской партии, но вышел из нее в 1906 году, не приняв идею, ну, в общем, такого, как бы, попустительства террору революционному. Вот. Так вот, значит, вот такая была история. То есть он хотел доказать, что Соловьев вот в своих вот этих вот теократических, самодержавных и антилиберальных установках не случайно, вот он в этот момент уклоняется и от православия, и вот соответственно, либерализма в один момент. А вот для Льва Михайловича Лопатина совсем по-другому было. Для него любимый Соловьев – это ранний Соловьев. Он на самом деле, в общем-то, если понять его философию, у нас нет много времени о ней говорить, то ранняя философия, что, по сути дела, философия Лопатина – это развитие тех идей, которые Соловьев высказал в самом начале жизни. Идеи монадологии, идеи какого-то внутреннего соотнесения, собственно говоря, вот этой вот философии неоплатонической одновременно с лейбницианством, так сказать, через идею монадологии. Ну, сейчас так, не удаляясь вглубь. Идеи о том, что человек внутри себя самого постигает сущность свою. Вот. Идея, что, собственно говоря, вот некоторое этическое начало... оно должно быть соединено с, собственно говоря, с философским началом. Этика должна опираться на позитивную метафизику. То есть, на самом деле, для Лопатина был дорог этот ранний Соловьев. А поздний Соловьев, которого он знал лучше, чем Трубецкой, слишком был отягощен всякими такими примесями эротической утопии, в первую очередь. Какими-то, в общем, смутными исканиями, не всегда чистыми, не всегда, собственно, научными уж точно.
Цитата. Лев Лопатин. Неотложные задачи современной мысли. «Вера тогда только великая сила, когда она говорит всему человеку, и в его чувстве, и в его понимании, и в его воле».
Лопатин как бы остался на платформе раннего Владимира Соловьева с этим своим учением о субъекте, абсолютно о верно. Творческой причинности, о том, что у нас есть свобода воли, что человек может быть началом как бы новой цепочки событий, совершенно поскольку верно. В нем есть вот совершенно эта творческая верно. Активность, обусловленная его субстанцией, его сущностью. Да? То есть сущность человека это самому от себя начинать свободу начинать какие-то
понимаете,
акты.
В чем дело? Теперь вот давайте посмотрим на вообще вот что, откуда вообще философия Лопатина берется. Я, когда вот начал в последнее время в связи с оправданием добра изучать Лопатина, я увидел, что насколько это хороший просто писатель философский, насколько он ярко и хорошо умел выразить вещи, которые, казалось бы, ну, нельзя сказать, что уж какие-то сенсационные интересы имеют.
Ну, да? Сложные.
Сложные, но очень, очень по-простому.
Он же Шекспира любил. Он в театре шекспиристов в кружке, да, он участвовал.
Он был выпускник академии, гимназии Поливанова. И это Лев Михайлович Поливанов, он был создатель вот этого шекспировского кружка. Вот, и действительно, он очень любил театр, и даже пытался играть, по-моему, там «Короля Лира», если не ошибаюсь, пытался сам Лопатин играть. Но дело даже не в этом, понимаете? Вот Кант когда-то описал конфликт между двумя факультетами, между философским и теологическим, знаменитый спор факультетов. Вот я думаю, такое же значение для нашего университета вот в то время имел конфликт между физико-математическим факультетом и историко-филологическим. То есть смысл заключается в том, что еще со времен Ломоносова физико-математический факультет, он четко все-таки определялся в сторону немножко материалистического мировоззрения. Пускай другое дело, что лейбницевская философия давала возможность через идею предустановленной гармонии в общем спокойно соотносить естественный материализм, присущий физико-математическому сознанию, с, ну, вот, с теологическими и даже христианскими установками, которые должны быть присущи в общем философам и гуманитариям. Вот, в принципе, вот эта Лейбниц, это была такая некоторая философия равновесия между таким стихийным естественным материализмом, который, как правило, господствует у естественно-научных естествоиспытателей, и вот нашими, значит, идеалистическими помышлениями. В какой-то момент это начало рушиться. Лейбницевское мировоззрение разрушилось. Разрушилось оно в первую очередь из-за биологии. Потому что стало видно, что на самом деле не все можно объяснить через идею вот, предустановленной гармонии, через идею целесообразности. Очень много в биологии разных вот, боковых видов, всяких, понимаете, не развившихся мутационных всяких форм. То есть многое чего, что ну, никак не лезло в концепцию каких-то вот целевой причины, как необходимой для познания причин, а что включала лейбницевская идея. И тогда начинаются два момента. С одной стороны, наступление материализма. Начинается наступление материалистического мировоззрения, ну, вы знаете, все, что было, как правило, вне стен Московского университета, связанное с радикальными кружками, как правило, санкт-петербургского толка. С другой стороны, мы имеем дело с попытками такого витализма. Одновременно с этим появляется очень сильно дарвинизм. Дарвинизм где-то примерно в 60-х, 70-х годов распространяется в России. И вот биологическое отделение, тогда еще не было биологического факультета, было биологическое отделение физико-математического факультета. Там сразу дарвинизм быстро очень...
Борис, я немножко прерву, потому что мы говорим как раз о том, как наши герои сегодняшние, Лопатин и Трубецкой, попытались выйти из этой ситуации, да, когда университет 80-х годов был очень так материалистически ориентирован.
Естественный факультет.
Естественный факультет Московского университета. Потому что мы сегодня с доцентом философского факультета МГУ Борисом Межуевым вспоминаем двух профессоров Московского университета, Лопатина и Трубецкого, которым исполняется 100 лет с того момента, когда они ушли из этого мира, когда они представились к Господу вот, в 1920 году в разных местах. И после небольшой паузы мы продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.